Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать вторую книгу царств. В пятой главе мы читаем о том, как Давид становится царем всего Израиля. Начнем с первого стиха. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Итак, все колена присылают своих представителей к Давиду. Они говорят ему, «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Это совершенная правда. Гражданская война ужасна. Ведь этим коленам приходится воевать друг с другом, то есть со своими родственниками. Я лично считаю, что самая страшная война, в которой участвовала Америка, это наша гражданская война. С современных позиций эта война кажется почти ненужной. Несомненно, рабство – это зло, но его нужно было отменить, используя другие средства, а вовсе не войну. Страна попала тогда в беду благодаря горячим головам, которые были возмущены существующим положением. Поэтому я всегда настроен против таких горячих людей, на чьей бы стороне они ни выступали. Такие выдающиеся деятели, как генерал Грант, Авраам Линкольн, Роберт Ли, попросту оказались в неловком положении. Страшные следы гражданской войны до сих пор можно видеть в Атланте. Итак, народ Израиля после более чем 7-летней гражданской войны объединяется под руководством царя Давида. У израильтян начинается величайший период истории, которым предвосхищается день, когда придет Христос и будет править человечеством. Прочитаем второй стих пятой главы. «Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выходил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, «Ты будешь пасти народ мой Израиля». «И ты будешь вождем Израиля». Колено довольно запоздало признают Давида своим законным правителем, которого назначил Бог. Они уже давно должны были сделать это. Прочитаем стихи с 3 по 5. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, а в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. У Израиля начинается период настоящего процветания и роста. Давиду сейчас 30 лет, он еще молодой человек. Над коленом Иуды он правил в Хевроне 7,5 лет, и в течение 33 лет он будет править над Иерусалимом, всем Израилем, всеми 12 израильскими коленами. А в общей сложности правление Давида продлилось 40,5 лет. Давайте прочитаем о том, как Давид переносит столицу в Иерусалим. Читаем 6 и 7 стихи. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет сюда Давид, но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов». Первое, что сделал Давид, чтобы сплотить народ, было перенесение столицы Израиля из Хеврона в Иерусалим. Многие люди недооценивали Давида, а ведь он был великим военным и политическим деятелем, великим царем, но прежде всего он был человеком Божьим. Любимым местом Давида была гора Сион. Отметьте на карте в своей Библии место, где эта гора находится. Я лично уже давно его отметил. Если бы вы были там, то вы знаете, что она самое высокое место во всем городе. Во времена Давида Иерусалим не выходил за пределы долины Кедрона. В наши дни археологи раскопали стены, которые его тогда окружали. Позже у подножия горы Сион был построен храм. Именно это место и выбрал Давид для столицы. Во многих своих псалмах он воспевает Иерусалим и гору Сион. Честно говоря, я разделяю мнение Давида по многим вопросам, но я никак не могу разделить его любовь к Иерусалиму. Пилат ненавидел этот город и появлялся там только по праздникам. Вот почему он оказался в Иерусалиме, когда арестовали Христа. Он приехал на Пасху, чтобы поддерживать в городе порядок, а когда праздник закончился, он вернулся в Кесарию, на побережье Средиземного моря. Мне тоже Кесария понравилась бы гораздо больше, чем Иерусалим. В Библии написано, что Иерусалиму суждено стать величайшей столицей всех земных царств. Однако я счастлив, что мне не придется жить там в вечности, потому что я попаду в Новый Иерусалим, город несравненно лучший, нежели земной Иерусалим. Обратите внимание, в только что прочитанном тексте написано, что Давид взял крепость Сион. То есть сначала он занял вершину горы, но не сам город. А уже оттуда он смог напасть на весь город Иевусеев, которые оказались на голову разбиты еще до того, как смогли понять, что идет битва. Прочитаем 8 стих. «И сказал Давид в тот день, «Всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится, «Слепой и хромой не войдет в дом Господень». Стих этот оказался источником многих споров. Некоторые толкователи Библии утверждают, что Давид таким образом просто смеялся над Иевусеями. Другие считают, что стих этот содержит более глубокий смысл. Поскольку в Писании нет никакого объяснения этому стиху, то мы никак не можем узнать его истинного значения. Прочитаем 9 стих. «И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри». Сначала Давид захватил гору Сион и устроил на ней форпост, а затем он захватил и весь город. Давайте прочитаем стихи с 10 по 12. «И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Давид возвышался, и с ним был Бог. Хирам, царь Тирский, понял, что Давид великий человек, и тогда он договорился с ним о строительстве дворца. Прочитаем 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона». Таковы факты. Но Бог не одобрил того, что сделал Давид. Мы убедимся, что Бог не одобрял многоженство ни под каким видом. У Соломона, сына Давидова, дело вообще дошло до раскола Израиля, а затем и до Вавилонского плена. Давид и Соломон были царями. Они вели за собой целые народы. Но они грешили, и Бог тому свидетель. Вселенная сотворена Богом, и Он сам устанавливает в ней правила и законы. Божьи установления могут не нравиться людям. Но они благо для людей, и они обязательно должны принести всему человечеству высшее счастье и благословение. Прочитаем теперь стихи с 14 по 16. «И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Сував, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елисуа, и Нафек, и Иофия, и Елисама, и Елидая, и Елифалев. Мне ничего не известно о первых двух сыновьях, но я кое-что знаю о Нафане и Соломоне. Из рода Нафанова произошла Мария, мать Иисуса, а от Соломона Иосиф, муж Марии. Господь Иисус Христос вел свое происхождение и получил законные права на престол от Давида через Нафана и Соломона. Вот почему здесь приводятся все эти подробности. Давайте теперь прочитаем о войне с филистимлянами. Начнем с 17 и 18 стихов. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. Когда Давид, скрываясь от Саула, жил в земле филистимской, царь Анхус ему полностью доверял. Теперь же, когда Давид, вернувшись к своему народу, был помазан на царство, филистимляне решают разделаться с ним». Прочитаем стихи с 19 по 21. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их». Спустя какое-то время после этой победы Давида филистимляне вернулись, и снова Бог предал их в руки Давида. Во время царствования Давида Израилю постоянно приходилось воевать с этими людьми. А сейчас давайте обратимся к шестой главе второй книги царств, из которой мы узнаем о том, как Давид всеми правдами и неправдами пытался перенести ковчег в Иерусалим. В этой главе Давид решает сделать праведное дело неправедным способом. Он пытается перевести ковчег на гору Сион на колеснице, хотя Бог дал совершенно определенные указания о том, как ковчег следует перемещать. Его должны были носить на плечах сыновья Каафовы, о чем сказано в 9 стихе 7 главы книги чисел. Бог совершенно однозначно указал в своих предписаниях о ковчеге «руками не трогать». И потому Оза был поражен насмерть за то, что прикоснулся к ковчегу. Затем Давид все-таки переносит ковчег на новое место так, как положено. Однако Мелхола упрекает Давида за его набожность и преданность Богу, которые он продемонстрировал этим поступком. Эту главу можно было бы назвать «Как сделать достойную вещь недостойным образом». В каком-то смысле ее содержание передается древней поговоркой «цель оправдывает средства». Многие люди и даже целые организации превратили эту поговорку в философию всей своей жизни. Я не хочу сказать, что так сделал и Давид, совсем нет, но в данном эпизоде он, пожалуй, поступил в соответствии именно с этим принципом. Перед нами один из лучших дней в жизни Давида. Предположим, что вам предстоит назвать самый лучший день в жизни Давида. Какой именно день вы выберете? Тот день, когда Самуил вылил ему на голову елей, еще когда Давид был пастухом, или день, когда Давид победил великана Голиафа? Да и день, когда Давид повстречал Мелхолу, которая стала его женой, тоже можно считать лучшим. А может быть, вы захотите назвать день, когда Давид скрывался от Саула? Или день, когда Саул умер? Ибо это значило, что Давид обязательно взойдет на Израильский престол. Или, быть может, день, когда Давид был поставлен царем всего Израиля? А может, вам понравится день, когда сын Давида Авессалом восстал против него и был убит? Или день, когда сын Давида Соломон был помазан на царство? Действительно, все это великие дни из жизни великого человека. Однако я полагаю, что в жизни Давида в первую очередь выделяются два события. День, когда Давид перенес ковчег Бога в Иерусалим, о чем повествует 6 глава 2 книги Царств, и день, когда Давид вознамерился в своем сердце построить дом Богу, о чем повествует 7 глава. Это, пожалуй, два самых великих дня в жизни Давида. Ковчег Завета, как мы знаем, символизировал присутствие Бога среди народа израильского. В моей книге, которая называется «Божий портрет Христа», я подробно рассматриваю каждый предмет обстановки в скинии и в храме. Во дворе скинии находился жертвенник всесожжений и медный умывальник. Во дворе очищались от греха. В святилище скинии находились три предмета, которые символизировали поклонение Христу и свойства Его личности. Золотой подсвечник, золотой жертвенник и стол для хлебов предложения. Во святом святых находились ковчег и крышка ковчега. Именно здесь Бог встречался со своим народом. Ковчег – это, пожалуй, самое лучшее изображение Христа во всем Ветхом Завете. А кроме того, это еще и единственное изображение Христа, которое прообразно нарисовал для нас Бог. Мне лично совсем не нравятся картины с изображением Христа. Особенно картины средневековых художников. Никто ведь не знает, как выглядел Иисус Христос. Кто-то говорит, что он был европейцем, кто-то говорит, что негром, кто-то, что он был просто человеком со смуглым лицом. Быть может, у него действительно была бронзовая кожа, но нам это неизвестно, потому что об этом нигде не сказано. Но изображение Христа все-таки существует. Это скиния, и в особенности ковчег, обычный ящик из акации, изготовленный по указанным размерам, обшитый изнутри и снаружи золотом. Дух Божий специально назначил Веселиила, чтобы он сделал ковчег. Однако ковчег, который символизировал присутствие Бога, стал помехой Израилю. Так произошло, потому что народ израильский стал суеверием относиться к ковчегу. Все считали, что в нем сосредоточены какие-то достоинства, каких на самом деле там не было. Ковчег был просто символом, изображением Господа Иисуса Христа. Он был сделан из золота, которое символизировало его божественность, и из дерева, которое символизировало его земной характер. Таким образом, ковчег оказался предметом, символизировавшим единство двух природ Иисуса Христа. Иисус Христос – Бога-человек, или, как гласит старое изречение, «человек от человеков и Бог от Бога». Вспомните, как во времена Самуила филистимляне захватили ковчег и стали суеверно ему поклоняться. Потом они отослали его обратно в Израиль на телеге и оставили в поле Аминадава. Там ковчег и оставался целых 70 лет. А когда Давид взял Иерусалим, он захотел перенести ковчег туда, потому что был уверен, что место ковчега там. А кроме того, это место выбрал для ковчега и Бог. Царю было сказано в 16 стихе 16 главы книги Второзакония. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он». Когда Давид взял Иерусалим, он сделал его столицей. А в Кириат-Иариме, в 13 километрах к западу от Иерусалима, находился ковчег. Давид любил Бога так, как сегодня уже мало кто любит. Я не согласен с теми, кто постоянно осуждает Давида. Мне бы такую любовь к Богу. Вот что сказал Давид во втором стихе 9 псалма. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим». Всю свою любовь к Богу Давид выражал в прекрасных стихах. И вот второй стих 107 псалма. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей». и 2 стих 102 псалма. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Какая безграничная любовь! Вот поэтому Давид захотел перенести ковчег Бога в Иерусалим. И в 6 главы 2 книги Царств мы видим, как Давид пытается это сделать, выбирая, однако, неправильный способ. В первых 17 стихах 6 главы ковчег упоминается 15 раз. Когда вы прочтете эту часть Писания, а я уверен, что вы прочтете ее очень внимательно, то вы поймете, что главная тема здесь — ковчег Господа. Причем тема эта очень важна и для Давида, и для Господа. Этому великому событию, переносу ковчега в Иерусалим, посвящено по крайней мере 11 псалмов. Можете быть уверены в одном – у Давида не было никаких суеверий относительно ковчега. Давид знал, где находится Господь. Он знал, что Господь находится совсем не в этом ящике из золота и дерева. В 1 стихе 122 псалма Давид сказал: «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Давид знал, где живет Бог, но он хорошо знал еще и то, что к Богу можно приблизиться только через ковчег, который символизировал посредника между Богом и человеком. И потому Давид собирается перенести ковчег в Иерусалим. Но делает он это неправильно. У ковчега по углам были кольца, через которые должны были продеваться шесты. За эти шесты и надо было нести ковчег. Во время странствования по пустыне сыны Каафовы, левиты, так и делали. Они несли ковчег на своих плечах. А Давид, приказавший перевести ковчег на колеснице, не выполнил указаний Бога. Мы продолжим рассуждать о символическом значении ковчега в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!